Дворец духов. Человека запирали в небольшой камере, так изолированной от мира, как только можно себе представить. Туда не проникал ни один звук, ни луч света, ни атом воздуха, ни родившееся снаружи колебание. Похожая на небольшую ракету капсула была оборудована фантоматической аппаратурой, снабжена запасами воды, продовольствия и кислорода. И в ней нужно было жить в бездействии, в томительном ожидании месяц, казавшийся вечностью. Ни один человек не выходил оттуда таким же, каким вошел. Мне, одному из самых крепких подопечных доктора Янсена, только на третью неделю начали чудиться те странные вещи, которые подстерегали других уже на четвертый-пятый день. Безликие чудовища, бесформенные толпы, выползающие из мертвенно светящихся приборных щитков, чтобы вести со мной бессвязные разговоры, висеть над моим вспотевшим телом, а оно в это время расплывалось, изменялось, разрасталось. Наконец, и это было, пожалуй, самое ужасное, начинало как бы обосабливаться. Сначала подергивались отдельные волоконца мышц, затем появились раздражения и онемения, судороги, потом какие-то движения, которые я уже наблюдал словно совсем со стороны, ничего не понимая. И если бы не предварительная тренировка, если бы не теоретические указания, я готов был бы считать, что моими руками, шеей и головой овладели демоны. Стены капсулы становились свидетелями сцен, которые невозможно описать, назвать. Янсен и его люди с помощью соответствующих аппаратов наблюдали за тем, что делалось изнутри, но никто из нас тогда об этом не знал. Ощущение изоляции должно было быть подлинным и полным. Исчезновение некоторых ассистентов доктора было для нас непонятным. Уже во время полета Гимма сказал мне, что они просто не выдерживали. Один, некто Гоббик, кажется, пытался силой открыть капсулу, потому что не мог больше смотреть на муки запертого в ней человека. Но это был всего лишь дворец духов. Потом следовал пресс с его качелями и центрифугами, с адской ускорительной машиной, которая могла дать 400G. Ускорение, разумеется, никогда не применявшееся, потому что оно превратило бы человека в мокрое место. Но и 100G было достаточно, чтобы в долю секунды спина испытуемого стала липкой от выдавленной через кожу крови. Третье испытание, коронацию, я прошел совершенно нормально. Это было уже последнее решето, последняя ступень отсева. Аль-Мартин, парень, который тогда на земле выглядел, как я сегодня, колосс, глыба железных мускулов, олицетворение спокойствия, вернулся с коронацией на землю в таком состоянии, что его сразу вывезли из центра. Эта коронация была очень простой штукой. Человека одевали в скафандр, выводили на орбиту, и на высоте около 100 000 километров, там, где Земля светила, как пятикратно увеличенная Луна, выбрасывали из ракеты в пустоту, а сами улетали. И надо было висеть в пустоте, болтая руками и ногами, и ждать их возвращения, спасения. Скафандр был надежный, удобный, имел кислородную аппаратуру, климатизацию, обогревался каждые 2 часа, кормил человека питательной пастой, выжимаемой из специального мундштука. Так что ничего страшного не могло случиться, разве что испортился бы прикрепленный снаружи к скафандру автоматический пеленгационный передатчик. В этом скафандре не было только одной необходимой вещи — радиосвязи. Не было умышленно, разумеется, так что в нем нельзя было услышать ни одного голоса, кроме собственного. Среди этой нематериальной черноты и звезд надо было ждать. Довольно долго, правда, но не бесконечно. И это все. Да. Но люди сходили от этого с ума. На ракету базы их втаскивали извивающимися в каких-то эпилептических конвульсиях. Это было наиболее противно самому естеству человека. Абсолютное уничтожение, потеря себя, смерть в полном сознании. Это было знакомство с вечностью, которое проникало в человека и давало ему почувствовать свой чудовищный вкус. Представление о бесконечной бездне внеземного существования, всегда считавшееся невероятной, непостижимой, становилось нашим уделом. Бесконечное падение, звезды между ненужными извивающимися ногами, бесполезность ненужных рук, губ, жестов, всякого движения и неподвижности. В скафандрах нарастал крик. Несчастные выли. Хватит. Довольно вспоминать то, что было только проверкой, прелюдией, продуманной и разыгранной с величайшей предусмотрительностью. Ни один коронованный в физическом смысле не пострадал. Всех отыскала ракета базы. Правда, нам даже этого не говорили, чтобы реальность ситуации была по возможности максимальной. Я прошел коронацию прекрасно, потому что у меня была своя система, очень простая, но не очень честная. Этого нельзя было делать. Когда меня выкинули из люка, я закрыл глаза. Потом размышлял о разных вещах. Единственное, что требовалось — воля. Ты должен был сказать себе, что не откроешь своих несчастных глаз, что бы ни случилось. Янсен, мне кажется, знал о моей выдумке, однако это не имело для меня никаких последствий. Может быть, он считал, что я действовал правильно. Но все это происходило на Земле или вблизи нее. Потом пришла уже невыдуманная и не искусственно созданная в лаборатории пустота, которая убивала всерьез и которая иногда милостиво позволяла уцелеть Олафу, Гимме, Турберу, мне, тем семерым с Одиссея, и даже позволила нам вернуться. А после этого мы, ничего не жаждавшие так, как покоя, увидев нашу мечту идеально осуществленной, тут же почувствовали к ней отвращение. Кажется, Платон сказал: «Несчастный, ты получишь то, что хотел».